Глава вторая. Видение. Перед ними стояла молодая девушка с распущенными волосами, с голыми ногами и руками, с черной накидкой на голове, которую раздуло ветром так, что она образовала круглую шапку, и в короткой красной юбке, цвет которой казался еще ярче при свете молнии. Существо, исполненное странной и дикой красоты. И рядом с ней какое-то рогатое животное, которое она вела на веревке. Таково было видение, представившееся двум молодым людям по ту сторону пропасти. Но молния потухла, а с ней исчезло видение. «Ты видел, Самуил?» — спросил Юлиус нерешительным тоном. «Конечно, черт побери! Видел и слышал!» «А знаешь, если бы образованному человеку было позволительно верить в колдуний, мы смело могли бы решить, что перед нами одна из таких особ».
«Да, наверное, так оно и есть!» — вскричал Самуил. «Ты видел ее? Чего ей не хватает, чтобы быть колдуньей? Даже козел при ней! Кто бы то ни было, а ведь ведьмочка не дурна!» «Эй, милочка!» — крикнул он. И стал прислушиваться с видом человека, столкнувшего камень в бездну. Но на этот раз никакого ответа не последовало. «Клянусь чертовой пропастью!» — воскликнул Самуил. «Я не дам себя провести!» Он схватил повод, вскочил на коня и, не слушая предостережений Юлиуса, обскакал галопом вокруг пропасти. В одну минуту он был на том самом месте, где явилось видение. Но как он ни искал, он ничего там не нашел. Ни девушки, ни животного, ни ведьмы, ни козлища. Самуил был не такой человек, чтобы этим удовлетвориться. Он заглянул в пропасть, обшарил кусты и заросли, разглядывая все и повсюду, кидался взад и вперед. Юлиус умолял его бросить эти бесполезные поиски, и Самуил, наконец, внял ему и вернулся недовольный и угрюмый. Он обладал одним из тех упрямых нравов, которые всегда идут до конца, до самой глубины, до дна всех вещей, у которых сомнение вызывает не раздумье, а раздражение. Они снова двинулись в путь. Молнии помогали им распознать дорогу и минутами освещали перед ними чудные картины. Бывали мгновения, когда леса на вершинах гор и в глубине долины обдавались пурпурным светом, в то время как река внизу у их ног приобретала мертвенный стальной цвет. Юлиус добрую четверть часа ехал молча, и Самуил один разражался выходками против постепенно замиравшей грозы. Вдруг Юлиус остановил коня и крикнул: «Ага, вот это нам на руку!» И он указал Самуилу на развалины замка, возвышавшиеся вправо от них. «Развалины?» — сказал Самуил. «Ну да, там найдется какой-нибудь уголок, где можно будет приютиться. Переждем грозу или, по крайней мере, хоть дождь». «Да, и в это время одежда высохнет у нас на теле, и мы схватим доброе воспаление легких, оставаясь долгое время мокрыми и без движения. Ну да что же делать? Давай взглянем, что это за развалины». Сделав несколько шагов, они добрались до развалин. Только войти внутрь их было не так легко. Замок был покинут людьми, но после них на него совершили нашествие растения. Вход был закупорен представителями той флоры, которая особенно любит ютиться по развалинам, по обвалившимся стенам. Самуил заставил коня продраться сквозь эту заросль, усиливая уколы шипов и колючек ударами шпор. Юлиус следовал за ним, и друзья очутились во внутренности замка, если только эти слова «замок» и «внутренность» можно было приложить к развалинам со всех сторон раскрытыми.
«Ты хочешь, чтобы мы укрылись здесь от непогоды?» — сказал Самуил, подняв голову. «Но ведь для этого нужен же какой-нибудь потолок или кровля. Тут же, к несчастью, нет ни того, ни другого».
И в самом деле, от этого замка, когда-то, может быть, могущественного и славного, время оставило только жалкий скелет. Из четырех стен осталось только три, да и те были разрушены, а на месте окон в них образовались громадные бреши. Четвертая же стена разрушилась до основания. Кони спотыкались на каждом шагу. Корни и стволы кустарников приподняли и исковеркали пол из плит. Всевозможные ночные птицы вихрем кружились в этой открытой зале, в которой отдавалось каждое дуновение урагана и каждое рокотание грома. Птицы отвечали на это своими ужасными криками. Самуил рассматривал всю эту картину с каким-то особенным, ему одному свойственным вниманием. «Ладно», — сказал он Юлиусу, — «если тебе нравится мысль дожидаться здесь утра, так я со своей стороны согласен. Тут чудесно, можно сказать, почти так же хорошо, как и на открытом воздухе, да еще с той выгодой, что ветер тут гораздо бешенее, чем снаружи. Тут мы будем сидеть, так сказать, в самой воронке грозы. А филины, а совы, а летучие мыши, черт возьми, ведь это еще добавочный номер к программе удовольствий. Добрый приют, нечего сказать. Погляди-ка на эту сову, что пялит на нас свои раскаленные глаза. Не правда ли, какая красавица? А вдобавок ко всему, мы еще можем потом похвастаться, что ездили верхом по обеденной зале». Проговорив все это, Самуил дал шпоры коню и пустил его в ту сторону, где не было стены. Но не успел он сделать и 10 шагов, как лошадь взвилась на дыбы и повернула назад. В то же время какой-то голос крикнул: «Остановитесь! Тут не кар!» Самуил посмотрел вниз. Оказалось, что он повис верхом на коне на высоте 25 саженей над зияющей рекой. Его конь, делая поворот на задних ногах, передней половиной тела описал полукруг над бездной. В этом месте гора была прорыта отвесной промоиной. Замок был построен над самой бездной, что, очевидно, входило в расчеты строителя как оборонительный мотив. Ползучие растения, цепляясь за неровности гранита, покрывали развалины своими гирляндами, и старый замок, веками разрушавшийся и валивший свои обломки в реку, теперь, казалось, весь готов был рухнуть туда, и как будто бы только и удерживался от этого тонкими ветвями плюща. Сделай конь еще один лишний шаг, он погиб бы вместе со своим всадником. Что же касается Самуила, то он по своему обыкновению остался совершенно спокоен, и страшная опасность, которую он только что избежал, внушила ему только одну мысль. «А ведь это тот же самый голос», — заметил он. В голосе, крикнувшем «Остановитесь!», Самуил распознал голос молодой девушки, которая подсказала ему название пропасти. «О, на этот раз, будь ты самая могущественная ведьма, я тебя из рук не выпущу!» — вскричал Самуил. И он, пришпорив коня, помчался к тому месту, откуда исходил голос. Но и на этот раз напрасно он искал, и напрасно ему светила молния. Он не нашел и не увидел никого. «Ну-ну, Самуил», — сказал Юлиус, который теперь спешил выбраться из этих развалин, наполненных криками, торчащими плитами и ямами. «Будет тебе! Поедем дальше, мы и без того потеряли много времени!» Самуил тронулся за ним, все еще осматриваясь кругом с выражением досады на лице, которую нельзя было распознать в потемках. Они выбрались на дорогу и поехали дальше. Юлиус был серьезен и молчалив, Самуил же и смеялся, и ругался, как разбойник Шиллера. Внезапное открытие подало Юлиусу некоторую надежду. При выходе из развалин он увидел тропинку, которая полого спускалась к реке. Тропинка эта, без всякого сомнения, вела к какой-нибудь деревне, по крайней мере, какому-нибудь жилью, потому что казалась крепко протоптанной и свежей. Но через полчаса пути они все еще не добрались до реки, а только следовали вдоль ее быстрого потока. Нигде не было видно никаких следов жилья. Все это время дождь лил не переставая. Одежда обоих путников промокла насквозь. Лошади были совершенно изнурены. Юлиус давно выбился из сил, да и сам Самуил начал утрачивать свою бодрость. «О, черт возьми!» — вскричал он. «Дело принимает очень скучный вид. Уже 10 минут, как мы не видим молнии и не слышим грома. Один ливень и больше ничего. Гадкая выходка со стороны небес. Я люблю сильные ощущения, но терпеть не могу скуки.
Ураган насмехается надо мной. Я призывал его для того, чтобы он в меня метал молнии, а он вместо этого посылает мне насморк».
Юлиус ничего не ответил.
«Эх!» – вскричал Самуил. «Попробую-ка я совершить вызывание!»
Громким и торжественным голосом он продолжал.
«Во имя чертовой бездны! Откуда мы видели тебя выходящий? Во имя козлища твоего неизменного друга! Во имя воронья, летучих мышей и сычей, которые изобиловали на пути нашим с момента блаженной встречи с тобой! О, миленькая колдунья, которая уже дважды подавала мне свой голос! Заклинаю тебя! Во имя бездны, козлища, воронья, летучих мышей и сычей! Явись! 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 И скажи нам, нет ли где поблизости человеческого жилья?»
«Если бы вы заблудились, я предупредила бы вас», — раздался во тьме ясный голос молодой девушки. «Вы едете по дороге, следуйте по ней еще 10 минут, и тогда у вас вправо, позади липовых деревьев, будет дом, в котором вы сможете остановиться. До свидания!»
Самуил повернул голову в ту сторону, откуда слышался голос, и увидал какую-то тень, которая, как казалось, ему двигалась в воздухе на расстоянии 10 футов над его головой. Тень эта скользила по скату горы. Ему показалось, что она сейчас должна исчезнуть.
«Стой!» — крикнул ей Самуил. «Мне надо у тебя еще кое-что спросить».
«Что?» — ответила она, останавливаясь на верхушке скалы до такой степени узкой, что за нее, казалось, не могла зацепиться нога, будь то хоть нога самой ведьмы. Самуил осматривался, стараясь распознать, как бы ему до нее добраться. Но тропинка, по которой они следовали, была протоптана людьми и предназначалась для людей. Колдунья же шла по козьей тропинке. Видя, что ему не добраться до молодой девушки на своем коне, он хотел добраться до нее своим голосом, и, обращаясь к своему спутнику, он сказал:
«Ну, мой милый Юлиус, час тому назад я пересчитал тебе все гармонии этой ночи. Бурю, мои 20 лет, вино, реку, град и гром. Я забыл про любовь. Любовь, которая содержит в себе все другие гармонии. Любовь, истинная юность. Любовь, настоящая гроза. Любовь, истинное опьянение».
Потом, заставив свою лошадь сделать прыжок в ту сторону, где находилась молодая девушка, он крикнул ей:
«Люблю тебя, прелестная колдунья! Полюби и ты меня, коли хочешь, и мы сыграем великолепную свадьбу. Готов хоть сейчас! Когда выходят замуж царицы, то пускают фонтаны и палят из пушек, а нам, в нашу свадьбу, небо льет дождь и стреляет громовыми раскатами. Я вижу, что ты держишь там настоящего козла, и потому считаю тебя за колдунью, но все-таки зову тебя. Я отдаю тебе свою душу, отдай мне свою красоту».
«Вы богохульствуете и неблагодарны мне», — сказала молодая девушка, исчезая с глаз.
Самуил еще раз попробовал догнать ее, но на скат горы не было никакой возможности подняться.
«Ну-ну, будет, будет», — урезонивал его Юлиус.
«Да куда же нам ехать?» — отозвался Самуил в самом дурном расположении духа.
«Туда, куда она указала». «А ты ей поверил», — возразил Самуил. «Наконец, если такой дом и существует, так кто тебе сказал, что это не притон головорезов, куда эта милая особа имеет поручение заманивать путников?»
«Ты слышал, что она сказала, Самуил? Ты человек неблагодарный и богохульник».
«Ну, пожалуй, поедем, коли хочешь. Я ей не верю, но если это может доставить тебе удовольствие, изволь, сделаю вид, что верю».
«Ну вот, смотри сам», — сказал ему Юлиус после того, как они молча проехали 10 минут.
И он показал своему другу на группу лип, о которой говорила молодая девушка. Свет, сверкавший сквозь их листву, показывал, что позади деревьев стоит жилой дом. Они проехали под липами и достигли решетки. Юлиус протянул руку к звонку и позвонил.
«Держу пари», — сказал Самуил, кладя свою руку на руку приятеля. «Держу пари, что нам откроет никто иной, как девица с козлом».
Открылась дверь в дом, и какая-то человеческая фигура с глухим фонарем в руке подошла к решетке.
«К
«Кто бы вы ни были, — сказал Юлиус, обращаясь к этой фигуре, — примите участие в нашем положении. 4 часа пробродили мы под ливнем среди пропастей. Дайте нам приют на ночь».
«Войдите», — сказал голос, уже знакомый молодым людям, голос девушки, которую они встретили у развалин и у дьявольского ущелья.
«Ты видишь, — сказал Самуил Юлиусу, которого проняла дрожь. —
Что это за дом? — спросил Юлиус.
«Что же вы не входите, господа?» — ответила молодая девушка.
«Конечно, войдем, черт возьми!» — отозвался Самуил. «Я готов войти хоть в ад, лишь бы привратница была хорошенькая».